This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Мир вам, друзья! У микрофона Игорь Пустынович, и вы слушаете русскую христианскую радиопрограмму «Мир вам». Став свидетелями распятия и смерти Иисуса Христа, ученики в страхе собрались в доме, заперли дверь, и вдруг к ним пришел воскресший Иисус Христос и приветствовал их словами «Мир вам».
Мир вам, настал общение час, мир вам, и мы приветствуем вас.
Радиопрограмма «Мир вам» приходит в дом к тем, кто в страхе и смущении, к тем, кто страдает от боли в теле и душе, и нашим девизом, нашим приветствием всегда для вас слова Иисуса Христа «Мир вам». Музыкой, песней, стихами и проповедью мы хотим рассказать об Иисусе Христе, который не только говорит о мире, но и дает мир душе человека. Слушайте нашу радиопрограмму «Мир вам» каждое воскресенье в 11 часов утра на волне АМ-700. Наши радиопрограммы транслируются из города Вашингтон, столицы Соединенных Штатов Америки. Если вы живете в столице или планируете приехать в город Вашингтон, посетите Русскую Церковь Евангельских Христиан «Новая Жизнь». Вот ее адрес. 103 West Columbia Street, Falls Church, Вирджиния. Богослужение в воскресенье в 1 час 30 минут и в среду вечером в 7 часов 30 минут, а в пятницу в 7 часов вечера христианский молодежный клуб «Крепость» приглашает молодых на еженедельную встречу. Больше информации вы найдете в интернете на сайте церкви «Новая жизнь» www.newlifedc.org или позвоните по телефону 571-594-46-58 571-594-46-58. Для тех, кто по какой-либо причине не смог услышать нашу очередную радиопрограмму, я приглашаю вас на сайт нашей страницы в интернете www.mirvamradio.org, где вы найдете весь архив нашей радиопрограммы «Мир вам» и можете послушать любую радиопрограмму в удобное для вас время. www.mirvamradio.org.
Как хорошо, что есть на этом свете те люди, что всегда меня поймут. Случится горе, часть его берут и на плечах несут со мною вместе, чтоб верную дорогу выбрать мог, чтоб я увидел, что неправ во многом. Стирают грязь и пыль сердечных окон и, укоряя, не сбивают с ног. И, укоряя, не сбивают с ног. Над наготой души не посмеются. Могу я с ними быть самим собой. И если даже прячут, видят боль, стараясь к ней бальзамом прикоснуться, чтоб верную дорогу выбрать мог, чтоб я увидел, что неправ во многом. Стирают грязь и пыль сердечных окон и, укоряя, не сбивают с ног. И, укоряя, не сбивают. Благодарю Творца за светлый час, за то, что Он послал нам эту встречу. Но лишь боюсь, друзья, что не отвечу, что не смогу я тем же быть для вас. Как хорошо, что есть на этом свете те люди, что всегда меня поймут. Случится горе, часть его берут и на плечах несут со мною вместе, чтоб верную дорогу выбрать мог, чтоб я увидел, что не прав во многом. Стирают грязь и пыль сердечных окон и, укоряя, не сбивают с ног. И, укоряя, не сбивают с ног.
Кто-то сказал, что умные люди обсуждают идеи, средние осуждают события, глупые люди обсуждают людей или личности. Сегодня в нашей радиопрограмме я расскажу о людях, и вы услышите события, в которые трудно поверить, но то, что я расскажу, вы должны будете поверить. Почему? Об этом вы узнаете из нашей радиопрограммы, и вам решать, кого или что обсуждать. Людей, события или делать соответственные выводы и обсуждать идеи из услышанного вами рассказа.
Кто-то в тяжелый час нужды ближнему помощь оказал, кто-то печального душой ласковым словом утешал. Ты ли то был, скажи, ты ли то был, скажи. Кто-то среди порока зла чистую совесть сохранял, кто-то без робости и стыда правду открыто защищал. Ты ли то был, скажи, ты ли то был, скажи. Кто-то здесь время все свое праздно без пользы убивал, кто-то прекрасные цветы в жизни небрежно растоптал. Ты ли то был, скажи, ты ли то был, скажи. Кто-то с восторгом горячо об Иисусе говорил, труд его радость доставлял, многих к покою приводил. Ты ли то был, скажи, скажи.
Было это в те далекие годы, когда можно было продавать и покупать людей. Если кто-то задолжался, то в качестве погашения долга можно было забрать сына или дочь, а то и всех детей. Жуткое это было зрелище. По улице вели подростков, а следом шла мать. Ее не подпускали к детям, а дети уже были рабы. Матери вопили, умоляли, проклинали, но никто не обращал на них внимания. От постигшего горя разрывалось материнское сердце, и всякий раз, когда женщина пыталась последний раз подойти к сыну или к дочери, обнять или просто прикоснуться рукой. Ее толкали, и женщина падала в придорожную пыль, рвала на себе волосы от бессилия и глазами, полными слез, прощалась с детьми, уходящими в рабство. С сегодняшнего дня ее дети — рабы. Страшная участь детей и матери. Так случилось в одной семье. Пришел заимодавец и потребовал вернуть долг. Зашел в дом, посмотрел налево — ничего нет. Направо — беднота, пусто. Что же забрать? Чем заплатить за долги? Ничего нет. Забрать дом? Да кому он нужен, этот дом? Не дом, а развалюха. А вот, сыновья. Сыновья есть у этой женщины. Малолетки, но ничего. Подрастут, окрепнут. Хорошими работниками, хорошими рабами будут. Так, женщина, завтра последний срок уплаты долга. Не вернешь? Забираю детей и продаю в рабство. Трудно представить себе горе матери. Сегодня еще дети ее с ней. Это ее опора, ее надежда, ее любовь, а завтра... Завтра их уже не будет с нею. Их уведут. Они будут рабами. Завтра. Завтра ее участь — лежать в придорожной пыли, плакать и в последний раз видеть своих сыновей. Завтра у нее не будет детей, мужа уже тоже нет. Она не так давно его похоронила. Что же делать? Что делать бедной женщине? Завтра ее детей уведут. Вы слышали эту историю? Может быть, вы узнали? Читатели Библии должны узнать эту историю. Вот почему я сказал, что эта история правдива, и ей нельзя не поверить, потому что эта история из Библии. После песни мы прочитаем эту историю и попробуем извлечь некий урок для нашей повседневной жизни сегодня.
Бывают в жизни трудные минуты, когда не видно солнышка из туч. Тогда приходят вдруг часы разлуки, все уже кажется наш путь. Когда ослабнут силы и нет рядом того, кто мог утешить, мог понять, ты вспомни, друг, о том, кто всегда рядом, кто за тебя пошел на крест страдать. Когда ослабнут силы и нет рядом того, кто мог утешить, мог понять, ты вспомни, друг, о том, кто всегда рядом, кто за тебя пошел на крест страдать. А солнце ниже, ниже все садится, совсем закату скоро уж придет, наш путь тернистый скоро прекратится, а в небе радость Иисусом ждет. Когда ослабнут силы и нет рядом того, кто мог мог утешить, мог понять. Ты вспомни, друг, о том, кто всегда рядом, кто за тебя пошел на крест страдать. Когда ослабнут силы и нет рядом того, кто мог утешить, мог понять. Ты вспомни, друг, о том, кто всегда рядом, кто за тебя пошел на крест страдать.
Историю, которую вы слышали, это не вымышленная история, и давайте прочитаем ее со страниц священной книги Библии. Я буду читать 4 книгу Царств, 4 главу с 1 стиха. «Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею: „Раб твой, муж мой, умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе“. И сказал ей Елисей: „Что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме?“ Она сказала: „Нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем“. И сказал он: „Пойди попроси себе сосудов на стороне у всех соседей твоих, сосудов порожних, набери немало, и пойди, запри дверь за собою и за сыновьями твоими, и наливай во все эти сосуды, полные отставляй“. И пошла от него, и заперла дверь за собою и за сыновьями своими. Они подавали ей, а она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему: „Подай мне еще сосуд“. Он сказал ей: „Нет более сосудов“, и остановилось масло. И пришла она и пересказала человеку Божию. Он сказал: „Пойди, продай масло и заплати долги твои, а что останется, тем будешь жить с сыновьями твоими“. Вот такая библейская история. А теперь давайте более пристально посмотрим на это событие. Библия говорит, что была семья: отец, мать и сыновья. Отец был пророк. Не сын пророка, как можно понять с первого взгляда, читая это повествование, а пророк. Он принадлежал к сынам, то есть к обществу пророков. И еще Библия говорит: он боялся Господа. И в наше время, и в то время было мало людей, боящихся Господа. Но о муже этой женщине так и написано: он боялся Господа, и знаменитый пророк Елисей знал об этом. Пророк, боящийся Господа. Но вот что странно, то, что человек, боящийся Господа, этот пророк, был очень бедным. У него в доме ничего не было. Мало этого, он еще был в большом долгу. Нет, он не брал деньги на шикарный дом или шикарную колесницу. Если бы так, взаимодавец, придя, забрал бы это. Но ничего у него не было. Пророк и его семья были очень бедными, да еще в большом долгу. И вот такая была доля пророка. Кто-то скажет: видно, такой он был и пророк. Но то, что происходит дальше, не вписывается в некоторые религиозные толкования. В первом стихе этой четвертой главы написано, что женщина пришла к пророку Елисею и говорит: «Раб твой, мой муж, умер». Вот так бывает в святом семействе. Умер пророк, дети сироты, жена вдова. Никаких сбережений, вместо этого огромный долг, за который нечем рассчитываться. И пошел слух по городу: умер пророк. Да, и не пророк он вообще, и поделом ему, нечего притворяться. И пошел слух по селению, гремя, как пустые горшки. Да если бы он был пророк Божий, то не случилось с ним. Ведь дети Божие, пророки Божие, должны предвидеть завтрашний день. Они должны смотреть наперед, они должны заботиться о своей семье, и для семьи у них должно быть всегда в запасе. Но что же происходит в этом семействе? Что же женщина? Она прекрасно понимала свое положение, что ждет ее и ее детей. И ждет их ужасная участь, рабство, разлука, горе. И вот приходит взаимодавец. Что делать? Куда идти? Где искать помощи? Где те, кого Бог поставил помогать сиротам и вдовам? Где священники и левиты в народе израильском, в народе Божием? Где они, те, кто должен был заметить вдову и сироту? Для меня загадка, вопрос, почему женщина пошла искать не священников, а пошла к Елисею? Елисей не принадлежал к роду священников. Он был из колена Ефремова, так мы читаем в первой книге царств, в первой главе. Он был с горы Ефремовой. Где священники, которые учат заботиться о сироте и вдове и сами показывают пример? Женщина не пошла в храм или скинию к священнику, но пошла к человеку Божию. И вот давайте посмотрим, что же происходит дальше. Может быть, Елисей собирает совет пророков, чтобы, посовещавшись, решить, что же делать дальше, как поступить с этой вдовой. Может быть, он говорит ей: «Подожди, ко мне придут пророки, мы соберем совет и поговорим». А потом он, может быть, говорит ей: «Послушай, женщина, вот скоро ко мне придет Нейман». Он мог предвидеть, что Нейман скоро к нему придет, и у него столько богатства будет с собой, и я обращусь к нему, и он поможет нам, и мы, может быть, выкупим назад твоих детей. А может быть, Елисей, вот как сегодня бывают некоторые священники, преклонил колени и помолился, а потом говорит: «Верь, сестра, наш Бог, Отец вдов и сирот, Он не оставит». Но нет. В то время Елисей был человек сильный и в слове, и в деле. И он задает вопрос: «Что у тебя есть в доме?» Женщина отвечает: «Нет, ничего. Вот только маленький сосуд с елеем, который не заметил этот взаимодавец». Да и как он мог заметить, если это был маленький, неприметный сосуд? «Возьми, возьми этот сосуд, но прежде пойди возьми горшки у соседей». «Возьми горшки? А зачем? Зачем пустые? Что я буду с ними делать? Может быть, я буду использовать их как метательные снаряды, запуская в тех, кто придет забрать моих сыновей? Или, может быть, еще как-то?» Но слово пророка было сказано: «Иди, возьми пустые сосуды и неси в свой дом». А теперь представьте себе картину тех дней. Все селение знает, что к женщине приходил взаимодавец. Знают также и день, когда он придет забирать сыновей. И вот женщина с сыновьями приходит в один дом, к первому соседу. «Слушай, у тебя пустые горшки есть?»
«Есть».
«Дай мне». «Пустые горшки?» «Просила бы помощи, может быть, серебра, денег или еще чего-то, а то пустые горшки. Если бы что-то ценное, может быть, и не дал бы. А пустой горшок, пожалуйста». И так дом за домом. Сыновья помогают, и осторожно и тихо, как дорожить умеют бедные люди, несут эти пустые горшки в свой дом. Итак, дом за домом обходят и несут, несут пустые горшки в дом свой. Знаете, пустые горшки способны звенеть, тарахтеть, порой не меньше, чем их хозяева. Смотрели люди на это и не понимали, зачем ей вот эти звенящие, тарахтящие, пустые горшки, порой пыльные, а может быть, даже и грязные. Что задумала эта женщина? Может быть, баррикаду построить возле своего дома? Или это новое оружие, когда придет взаимодавец с охраной и слугами, эти горшки полетят на их головы. Поменьше горшок — это слугам взаимодавца, среднее — охране, ну а побольше — это самому взаимодавцу. А может быть, она решила горшками рассчитаться с этим взаимодавцем. И вот наступил вечер. В доме полно горшков, столько много пустых горшков, но пророк сказал еще что-то. «Запри дверь за собою, когда войдешь в дом свой с сыновьями своими». Пророк сказал, сделано. Жена умершего пророка приучена слушаться голоса пророка, а в доме есть еще что-то, то, что не заметил взаимодавец. Да и как можно было заметить какой-то невзрачный сосуд, а в нем елей? Пророк сказал еще, бери этот кувшин с елеем и из него наливай в пустые. И заработал божественный конвейер. Один сын подает пустые кувшины, другой отставляет, а мать, женщина, вдова льет елей и наполняет пустые кувшины. Думаю, она знала, в чей кувшин она льет елей. Вот этот Марфы кувшин, а этот — это Иосифа кувшин. Это он дал, а этот кувшин дал Лазарь. Я ему потом отдам этот кувшин и всем поотдаю. А масло все льется, 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 полные кувшины отставляются, и все это с малого кувшинчика. Верно слово пророка. А теперь мы на короткое время оставим эту фабрику по производству елея и обратимся к евангельскому тексту. До этого момента мы были в Ветхом Завете, в ученичестве, так сказать. На чужом примере изучали некий предмет, теорию, а теперь Новый Завет. Каково же практическое применение того, что мы с вами прочитали и о чем мы с вами услышали? Евангелие Матфея, 6 глава, 6 стих. Мы прочитаем их после песни. Оставайтесь с нами.
Руки неба с помощью к нам придут, если попросим хлеба, камень не подадут. Если попросим счастья, счастье свое услышим, только бы что почаще нам доверяться им. Думаем, что над нами небо да облака, только за облаками Божьей любви рука. Небу небес различны наши земные дни, в переживаниях личных помни, что мы не одни. Кружит нас мира воронка, но чтоб от ней спасти, до высоты ребенка верою вознеси. Просим хлеба, камень не подадут. Если попросим счастья, счастье свое узрим, только бы что почаще нам.
Эти слова сказал сам Господь наш Иисус Христос. Послушайте. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Очень похожая ситуация. Ты же, когда что-то делаешь, когда проливаешь елей твоей молитвы, войди в комнату твою и затвори дверь твою. И там совершай великое таинство по производству елея. Затворенная дверь, запертая дверь, это тихая комнатка, никто не знает о том, что там происходит. Никто не может помешать этому. А происходит там величайшее священнодействие. Послушайте, друзья мои, христиане, верные сыны Божии, это о вас говорит Библия. Будут поносить вас, всячески неправильно злословить, всякую неправду скажут о вас, выдумают о вас сплетни, о вас и о детях ваших, и даже на детей ваших протянут свою руку. Это все звенящее, гремящее, сплетничающее, клевещущее. Собирайте их. Тихонько, кротко зовите на помощь детей ваших и не бросайте эти горшки назад, на головы их хозяев или еще чьи-то. Еще больше шума будет. Несите их в свою тайную комнату и по одному берите и лейте в них елей ваших молитв. Берите вот это пустое, звенящее, может быть, пыльное, грязное, и перед Господом говорите: «Господь, Вот это то, что я к тебе приношу, это я взяла у соседки Марии. Это она обо мне говорила вот так плохо. Господи, прости ее, она не знала, что говорила, она не знала, что делала. А вот этот сосуд, Господи, он такой грязный. Это на моей работе Иван нехорошо поступил со мной, несправедливо обидел. Господи, я благословляю его, благословляю его, и ты, Господи, познанием истины твоей благослови его. А вот этот сосуд, я тоже хочу в него пролить мой елей. Это беда против моих детей. Ее придумал мой брат. Прости ему, Господи, я молюсь о нем. Избавь его от этого греха. Проливай свой елей, друг мой, брат мой, сестра, елей молитвы из твоего сердца, вот так, как это делала когда-то женщина-вдова, лей не уставая. Чем больше сосудов пыльных, грязных, немытых, поливай их твоими слезами и наполняй молитвами в твоей тайной комнате. И пусть помогают тебе твои дети, пусть помогают тебе вся твоя семья. Наливайте их елеем молитв. Сколько сосудов наберешь, столько и наполнишь. Те, что не возьмешь в тайную комнату, ты не сможешь их наполнить, и они будут греметь, звенеть и продолжать свое грязное, пустое дело. Никогда не храни и не возвращай, и не передавай никому пустой, никчемный, гремящий, вы понимаете, о чем я говорю, сосуд. Заносите его в свою тайную комнату, туда, где у тебя хранится твой сосуд с елеем, и поливай, наливай пред Господом елеем слезных молитв и благословений. Бьют нас, говорит апостол, мы молим, терпим, благословляем. И только когда наполнишь благословением сосуд своего соседа, своего сотрудника, своего близкого, родственника или далекого человека, только тогда благословенный сосуд, наполненный елеем, тогда ты можешь куда-то его понести, вынести из своего дома, занести, может быть, продать, и получишь, чем заплатить. Ненаполненные твоими молитвами сосуды будут тарахтеть, греметь, клеветать, сплетничать. В твоей жизни многие могут показывать на тебя пальцем, греметь своим пустым горшком. Друг мой, не бей по нему. Не греми еще сильнее, а наполни елеем, кротости и смирения, молитв и благословения. Ибо Священное Писание говорит: «Ибо кроткие и смиренные наследуют великую честь не просто называться сынами Божиими, а быть». И женщина, жена пророка, доказала это своим действием, и со страниц Священного Писания сегодня мы это увидели. Она доказала всем, что она есть на самом деле из семьи детей Господних. Полные кувшины, наполненные чистым елеем, благовонным маслом, пошли один за другим из запертого дома. Затем масло продано, долги оплачены, и на жизнь вдовы с детьми осталось, так говорит об этом событии Библия. Послушайте, 4 глава, 7 стих 4 книги Царств. «И пришла она, и пересказала человеку Божию. Он сказал: пойди, продай масло и заплати долги твои, а что останется, тем будешь жить с сыновьями твоими». Это Ветхий Завет. А вот что в Новом Завете. Опять же, Евангелие Матфея, 6 глава, 34 стих. «Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы». Мы заботимся о завтрашнем дне, о своем имидже, о своей репутации, порой о славе своей, величии своем. Прилагаем к этому так много усилий, вкладывая в это свои средства, способность, порой хитрость, даже доходим до лукавства. Друзья мои, слово «лукавить» происходит не от слова «лукавый», то есть «сатана», а от слова «лук», «гнутая линия», «оружие». Как лук согнутый, сгибаемся, перегибаемся, и вдруг в какой-то момент сознаем, что вокруг нас столько много грязных, пустых, гремящих горшков, и в прямом, и в переносном смысле, и мы не знаем, что с ними делать. Друг мой, если ты из сыновей и дочерей пророческих, из детей Божиих, у тебя только один выход — твоя тайная комната, но при условии, если у тебя самого есть елей. Если нет елея, твоя комната бесполезна. Есть у христиан прекрасная песня: «Купи, милый друг, тот елей благодатный, пока продается, купи, доверху наполни сосуд свой елеем, навстречу Христу выходи». Если у тебя есть елей, закрывайся в свою комнату, бери с собой звенящее, гремящее, пустое и наполняй своими молитвами. А тебе кто-то рассказал сплетню? Сказали не так. Кто-то обратился с тобой неправильно, обидел. Первое решение появляется: вот я пойду, выскажу ему, я поставлю его на место. А иногда употребляем слова покрепче. Знаете, что мы делаем? Распространяем пустой звук пустого горшка и распространяем его еще больше. Войди в тайную комнату. Это второй вариант. И самый лучший. Возьми с собой все то, что о тебе рассказали, всякую неправду, всякую сплетню, и принеси ее пред Господом. Не думайте, что своими словами вы можете кого-то изменить. Я даже сам себя не могу изменить. А вот тот, кому вы вознесете молитвы и благословения, он может изменить. О последнем времени, о нашем с вами времени – апостол Павел пишет Тимофею, послушайте: «Люди будут клеветники, невоздержны, жестоки, предатели, наглы, имеющие вид благочестия, имеющие вид сынов пророческих, но не имеющих елея, не имеющих елея в тайной комнате. Это горшки пыльные, гремящие. А ты, — пишет апостол Павел, — пребывай в чем научен, дорогой мой радиослушатель, чему научился сегодня ты? Скажу коротко: больше тайных комнат молитвенного общения и больше пролитого елея. Чем больше наполненных сосудов, тем меньше пустых, звенящих. Вы согласны с этим? Если согласны, так поступайте. Правильно расходованный елей принес благословение. Сколько набрало в тайную комнату вот этих пустых горшков, столько елея было налито. А те, что не взяло с собой, те не нальешь.
Они будут звенеть пустым звоном. Правильно использованный елей. И история вдовы и ее сыновей записана в книге Библии. Дорогой мой радиослушатель, используя правильно елей молитвы и благословений сегодня, найдешь свое имя, записанным в книге жизни навеки. На многие века записана история этой вдовы, но твое имя в книгу жизни за твои молитвы и благословения, за твой елей будет записано навеки. Через несколько минут закончится вот эта радиопрограмма. Что будешь слышать ты? Что будешь передавать ты? Может быть, зазвонит твой телефон, и пойдут порой многочасовые беседы. Что предложат вам? О чем ты поведешь разговор? Не пустой ли это горшок звенеть будет? И не пустой ли звон услышишь ты от своего собеседника? В не так далекие годы, когда еще стояла стена, разделяющая Федеративную Республику Германии от Германской Демократической Республики, случилось событие, о котором рассказали мне. Со стороны бывшего ГДР через стену перекинули мусор, довольно много мусора. И немцы решали, что же делать, как ответить. И вот однажды к этой стене, именно в том месте, где было насыпано много мусора, теперь уже там была чистота и порядок, подъехали автомобили. И через стену полетели пакеты, в которых были продукты, конфеты, обувь, одежда и надпись: «Что имеем, то даем. Даем, что имеем». В этом глубокая мысль. Сегодня в нашей радиопрограмме вы посмотрели на людей, героев этой истории. Вы услышали историю и те события, которые происходили там. Ваш выбор, что будете обсуждать сегодня вы? Людей, события или идею? Идею, как жить дальше? Пустым, звенящим или благословляющим и наполняющим? Да поможет вам Господь сделать правильный вывод, правильное решение и претворять это в жизни.
Моя сторона. А он все ждал, он так желал, чтобы хоть кто-то из них сказал: служить я вам хочу, друзья, из вас наименьший это я. Хочу служить я вам, друзья, из вас наименьший это я.
много, скалой он меня утвердил. А он все ждал, он так желал, чтобы хоть кто-то из них сказал: служить я вам хочу, друзья, из вас наименьший это я. Хочу служить я вам, друзья, из вас наименьший это я. Когда окончился путь их дальний, сидели у ног Христа, и мудрый учитель дитя поставил и произнес слова: кто хочет больше быть в Божьем царстве, служи другим в простоте. Все в этом мире ищут власти, но высшая власть в любви. И многим мыл и говорил, что до конца их возлюбил. И это заповедь моя — любить друг друга, как и я. И это заповедь моя — любить друг друга, как и я.
Я люблю, вставая на колени, обращаться к Богу в тишине. И молиться я люблю в уединении, чтобы полностью Бог пребывал во мне. Я люблю, вставая на колени, Господу воздать в мольбе благодарность за все, что я имею, за Его заботу обо мне. Я люблю, вставая на колени, о прощении Господу сказать, что порой так не хватает мне терпения, начинаю на судьбу свою роптать. Я люблю, вставая на колени, отдаваться Господу с мольбой, что послал мне силы, ободрения, совершенствуя мой разум и дух мой. Я люблю, вставая на колени, мудрости у Господа просить, чтоб во всем было Его благоволение, чтобы правильно земную жизнь прожить. Я люблю, вставая на колени, рядом с Иисусом быть, в тишине, с любовью и смирением, долго-долго с Богом говорить.
Что не нарушит мой сон, молитва. пред Богом склоняю колени, в объятиях ночной тишины, и детской молитвы внимая, Господь посылает покой, пусть ночь за окном обнимает.
Молитва, как монолог, как наша просьба, обращенная к Богу, не имеет никакого смысла, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. Так сказал Иисус Христос, Евангелист Матфей в 6 главе записал. Но тогда перед нами неминуемо встает вопрос, а зачем тогда вообще молиться? Может быть, только для нашего самоуспокоения? Наша молитва не является ли тогда видом автотренинга, самогипноза, психологической автокоррекции? Не случайно же современные психиатры и психотерапевты так настойчиво убеждают своих пациентов ходить в церковь и в особенности научиться молиться. И тем не менее, Бог ждет от нас молитвы. В молитве мы вступаем с Ним в диалог, а именно через этот диалог Он раскрывает нам свою волю. В молитве осуществляется встреча с Богом в твоей тайной комнате. Будем помнить, что молитва — это там, где я не могу. Там, где я могу, это уже не молитва. Ну что ж, друзья, вот и пришло время на сегодня нам попрощаться. Не забудьте, каждое воскресенье в 1 час 30 минут Церковь «Новая жизнь» ждет вас. Адрес церкви
103 West Columbia Street, Falls Church, Вирджиния и телефон 571-594-46-58. А мы встретимся с вами ровно через неделю на этой же волне и в это же время. Наши радиопрограммы вы можете слушать в удобное для вас время в интернете по адресу www.mirvamradio.org в архиве наших радиопрограмм, а также можете позвонить по телефону 540-421-46-81. С вами был Игорь Пустынович. Всего доброго вам, Божьих вам благословений.
Господу Богу помолимся, древнюю пыль возвестим, нам в соловках ее сказывал инок честной Петерим.
Было 12 разбойников, был худеяр атаман, много разбойники пролили крови честных христиан.
Господу Богу помолимся, древнюю мы возвестим, нам в соловках ее сказывал инок честной Петерим.
Много богатства награбили, жили в дремучем лесу, сам худьяр из-под Киева выкрал девицу красу. Днем с полюбовницей тешился, ночью набеги творил. Вдруг у разбойника лютого совесть Господь пробудил.
Господу Богу помолимся, древнюю пыль возвестим, нам в соловках ее сказывал инок честной Петерим.
Бросил своих он товарищей, бросил навеки творить. Сам худьяр в монастырь пошел, Богу и людям служить.
Господу Богу помолимся, древнюю пыль возвестим, та в соловках нам рассказ.